Добрый, добрый, добрый. Ночи вам, сеньоры. Ольга Ван Рай, Польска Незгинелла, пани, панове, фрау und Herren, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, я приветствую вас и нахожусь под гостеприимным кровом Благовещенского собора, храма в граде Казани, где я в свое время пребывала, покуда не водворилась на исконном месте древняя чудотворная икона Казанская Пресвятой Богородицы. Расположился наш столик прямо в храме Господнем. Позади меня такая арка. Казань уже спит. Татарское население вообще рано ложится спать. Православные, утомившиеся несколько утренней службой, похвалою Пресвятые Богородицы, прочитали вечерние молитвы. Казань – красивый город, это столица татарского стана, но и древний православный город. Близ меня икона Воскресения, освященная лампадой, ниже Благовещенский образ, Мария Египетская скрывается, лилии вот-вот уже готовы распуститься, храм наполняется благоуханным запахом этих соцветий. А сегодня мы объединяем две темы: покаянный подвиг преподобной матери нашей Марии Египетской и почитание Пречистой Девы Марии, которая является мерилом православия. И дух нашей святейшей веры – это дух Пресвятой Богородицы, прекраснейшей из всех созданий, рожденных женами. Это воплощение смирения, чистоты и любви. Матерь Божия, одушевленный киот, божества. Матерь Божья заимствует от троического света всю полноту благодати и распространяет эту благодать, питая ею церковь Агнца. Все сердца учеников Христовых ей открыты, потому что оружие пронзило ее душу. Да откроется помышление сердец человеческих. А значит, никто не утаивается от ее материнского любящего взора. Она имеет совершенное ведение Духом Святым, проникая в самые затаенные уголки человеческих сердец, и открыта полнота божественной любви проводником, проводницей, которой она является. И поэтому Бог дал ей руки, дабы слышать вопли и воздыхания грешного человеческого рода, ходатайствовать об овцах словесного Христова стада пред добрым пастырем. И мы знаем из жития Святой Марии, любовь к Царице Небесной была теми постромками, на которые она держалась, и как младенец возрастала в вере и любви ко Христу. В самые тяжкие для нее минуты она обращала взор к Царице Неба и Земли и чувствовала ее ходатайство и попечение о себе. отходили от нее безобразные, мглистые, нечистые видения. Лукавый должен был с позором удаляться от Христовой невесты, потому что покров пречистый осенял эту мужественную подвижницу. И, безусловно, если кто не хочет заблудиться в этой жизни земной, если хочет всегда быть под лучами солнца правды Христа, если желает мало-помалу со ступеньки на ступеньку быть возводимым, призывающий Божьей благодатью в небесный Иерусалим, если нам важно всегда находиться пред взором нашего Спасителя и пребывать в Нем, пред Ним в смирении и любви, должен учиться исповедоваться Богородице, просить ее вразумления, наставления, прощения, чтобы она взяла нас на поруки, чтобы она руководствовала нас своим перстом, касалась нашей немощной души и мало-помалу утихомиривала бы невежественный и привыкший к пустым, вздорным фантазиям, мечтаниям ум, делая его безвидным, простым, прозрачным, устремленным единственно ко Христу, так чтобы в уме нашем было запечатлено имя сладчайшего Искупителя. Вот чего ради мы избираем ее, Царицу Небесную, наставницей, учительницей, руководительницей нашей, духовной матерью. А тот, кто нелицемерно отдал себя в послушание Деве, держится за подол ее одежд, припадает к ее красным стопочкам, тотчас или не тотчас, но обязательно придет к облагодатственному состоянию, познаваемому по пребыванию сердца в мире, по неспособности, нежеланию обижаться. Познается такой человек по победе над раздражительностью, присутствию в нем, в человеке, духа бодрости, мира, радости, любви, спокойствия, доброжелательности, сочувствия, внимательности к человеку. Так что мало-помалу в душе расцветают эти прекрасные соцветия: смирение, чистота и милосердие. Вот тонкий трисоставный аромат, выдающий присутствие, незримое присутствие Царицы Небесной в нашей жизни, в нашем сердце. И счастлив человек, полюбивший Пресвятую Богородицу как свою Матерь во Христе. Счастлив потому, что он будет безмерно обогащен ею. Она щедродательная Матерь. Она изольет в нашу душу Христову благодать. Она, как говорит церковное песнопение, весело нас спасает, то есть дает нам дух сыновней радости, благодарения. Так что человек юнеет душою, хотя бы и тело его мало-помалу слабело. Обретает крылья, как орлы молодые, и полетят, часов не наблюдая, устали не зная. Давайте же мы обратим наш духовный взор на честнейшую Херувим, славнейшую без сравнения с Серафим, и посвятим ей в преддверии Благовещения посвяти мне эти строки. Дева, склонившись над быстрой водою, только кувшин погрузила в родник, видит в проеме небес пред собою ангела, абрис, блистающий лик, к ней обратив, тот промолвил неслышно, в сердце пречистый, тебе благодать прежде веков предназначил Всевышний матерью слова предвечного стать. Но ничего не сказала Мария, и, возложив свой кувшин на плечо, от собеседника в дом удалилась вверх по тропинке, молясь горячо в горнице дева, сомненье вверяла Богу по-детски в святой простоте. Небо каймою подернулось алой, месяц явился, и первой звезде виден был сверху в сиянии лунном в россыпи саклей ночной Назарет. В час предрассветный, безмолвный, безлюдный, вновь Гавриил кроткой деве в ответ слово приносит о том, что от духа силу приняв, та чудесно родит. Тайну услышала внутренним слухом дева, главу опустив, говорит: пусть же по слову архангела будет все, что изрек он Господней рабе. Солнце сквозь легкую белую тучу луч посылало весенней звезде. Да, действительно, тайна Благовещения сверхразумна, сверхприродна, божественно прекрасна, ибо Дух Святой незримо осенил деву, уже предочищенную его Духа Святого действием, и нетленно, неискусомужно, без участия мужеского семени, сохранив пречистую девой, образовал в ней прекрасный плод, который иногда сравнивается с багряницей царской алой одеждой. И Бога-младенец опочил под ее сердцем по законам человеческой природы за 9 месяцев, возрос этот плод, и чудесно, без нарушений ключей девства, таинственно явил младенец свой прекрасный лик вселенной. Вот почему праздник Благовещения особенный, в нем нет ни тени печали, в нем все легко, возвышено, свято, нетленно, пречисто, божественно, идеально, прекрасно. День этот веселит дух человеческий, окрыляет его, и мы с вами действительно будем счастливы завтра утром предпраздновать Благовещение, а вечером уже поучаствовать во всеночной, с тем, чтобы слушать церковные песнопения о том, как вещал Гавриил пречистой деве, и как она, склонив главу, изрекла себе: раба Господня, да будет мне по глаголу твоему. Праздник этот нам очень близок еще и потому, что в единении с Духом Святым заключена главная задача и цель нашего бытия. Мы призваны совершенно очиститься, одуховиться, осветиться божественной благодатью, подчинив ей и ум, и сердце, став носилом ее, от слова носить, сосудом, в котором да живет таинственно и действует, по выражению Священного Писания, ходит и действует Господь Иисус Христос. Сколь благородна и удивительна эта цель, как она возвышает и облагораживает нашу природу. Человек – это носила или сосуд божества. Достоинство христианина именно в том, что он помазан действием божественной благодати. На нем должна процвести святыня Господня. И поэтому нужно много себя беречь от всякой скверны плоти и духа, пребывать в непрестанном покаянии, полюбить Иисуса Христа и молитву Ему запечатлеть в глубинах сердца так, чтобы Матерь Божья нас действительно знала и любила, как своих детей, и мало-помалу научала уму, разуму духовному, возводя нас по ступеням евангельского просвещения и освящения. Давайте, дорогие друзья, обратимся наконец с вами, к вашим духовным вопрошениям. Просить об исцелении ближнего и одновременно вверяться Господу Богу. Полезно ли вообще что-либо вымаливать, как бы тягаясь Творцом? Или нужно отдавать решение Ему? Всегда христианин призван со смирением склонять главу пред неприступной славой Божества, но при этом любовь, сострадание, соучастие, милосердие, как живая стихия, побуждает нас просить у Господа, если не за себя, то за ближних. И это хорошо сочетается в человеческом сердце. Мы стучим в дверь Божьего милосердия. Господи, мне жалко этого человека. Господи, я печалюсь о Твоем создании. Даруй ему покаяние. Даруй ему благодать Духа Твоего Святого. Святого. С другой стороны, мы признаем, что у человека есть свободное произволение. Невольник не богомольник. Под лежащий камень вода не течет. А значит, прося и сокрушаясь о человеческом неведении, мы должны быть мирны, не нужно терять мира во Христе, потому что каждый наделен самовластием, свободой произволения, и каждый может через одну секунду сказать: «Господи, каюсь, спаси меня». Ими же веси, как только ты знаешь, судьбами, спаси меня. И человек тотчас поступит в ведение божественной благодати. Сохраняем всегда внутренний покой и мир, а прося блага для наших ближних, знаем, что Господь любит его больше нас самих, и потому склоняем свою главу пред непостижимой тайной судьбы человеческой, ведомой лишь Творцу, в ее совершенстве. Судьба человеческая – великая тайна, и один Господь мысли наши знает наперед. Ночная псалтирь. Есть опыт чтения псалтири в Божьем храме в вечерние ночные часы. Но вот стою перед иконой Богородицы, прошу о помощи ту сына, которой я вольно-невольно распинаю своими грехами. Что делать, дорогие друзья, если мы открыты для заповеди? Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный совершен есть. Если мы в себе возгреваем жажду богообщения, если мы исповедуем Христа причиною, источником бытия, и нам открыто, что без Него мы задыхаемся, погибаем, если у нас есть эта жажда и алчба спасения, то не должно впадать в такой ступор, о котором вы рассказали. Господь принимает наши прошения как Отец с удовольствием и радостью, видя своих детей, простирающих к Нему руки. Распинает в себе Сына Божия человек равнодушный ко Христу, ищущий не Спасителя, а каких-то мнимых благ, неуязвленный любовью к Искупителю, не понимающий, почему и о ком говорит распятый страдалец, жажду. Вот такой человек не горячий, не холодный, а самодовольный. Он-то и живет так, будто голгофская жертва за него не принесена. Он слышит о том, что Христос предлагает своей плоти кровь и пожимает плечами. Мне этого не нужно. Вот это действительно тяжелое состояние. А если вы сокрушаетесь по поводу вашей неисправности, плачете, видя, что у вас не получается задуманное, а вместе с тем признаете, что без Господа жизнь ваша бессмысленна, темна, все у вас хорошо, Господь никогда не оставит нашу молитву безответной, если она произносится с сердечной болью. А все вы пишете, а что, если человек умрет на Пасху или на Благовещение, он что, мытарство не проходит? Не нужно излишне сосредотачиваться на вот этих шлюзах, на этих мытарствах. Когда человек больше думает о демонах и их уловках, нежели о том, чтобы запечатлеть имя Христово в сердце своем. Удобна эта философия — представлять себе Царство Небесное как некий выход из лабиринта, представлять себе цель христианской жизни как итог какого-то доброделания. Вот грехи, словно паутина, вот исповедь, вот таинство, а о живом Христе душа не помышляет его в своей жизни, не видит, не понимает, что Господь хочет занять подобающему место нерукотворенный трон Духа нашего бессмертного. Поэтому все мы умрем, и на Благовещение кто-то умирает, но умирать нужно с толком, то есть отдав Христу свое сердце, обручившись с Ним в молитве. Блажение алчущие и жаждущие любви Божией, а не боящиеся бесов и думающих, как бы удобнее устроиться и так вот проникнуть с кондачка под дурачка в Царство Небесное. Поэтому гораздо важнее здесь и сейчас раскрыть свое сердце, здесь и сейчас устремиться ко Христу, здесь и сейчас полюбить Его святое имя, не отпускать Спасителя, как не отпускал в шатре на заре праведный патриарх Иаков, явившегося ему ангела, и задавал Иаков вопрос: «Скажи мне, что есть имя Твое. А ангел, боровшийся с Иаковом, отвечал, что в имени Тебе моем оно неизреченно, неизреченно прекрасно и таинственно. Не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. Вот давайте мы с вами возгоримся стремлением здесь и сейчас жить со Христом, а не думать о тепленьких местечках в Эдеме сладости и спрашивать эти отвлеченные вопросы. А что, если ты откинул коньки на Благовещение? Бог знает. Главное, это твое устроение сердечное. Иной, видите, и на Пасху может отдать Богу душу, но при этом не успев полюбить Христа, человек так и не узрит лика Божия за свое маловерие, равнодушие, пустую боязнь темных сил, при забвении, сколь велика в отношении нас любовь Божья. Иной много книг прочел святоотеческих, но теплого почитания Матери Божией не чувствует в себе. Что делать в таком состоянии? Молитва – это духовная пуповина, которая рано или поздно станет проводником Духа Святого в наше сердце, если молитва совершается со вниманием, с понуждением себя, с отречением от мира и стремлением всецело отдать себя Господу Богу, Богу угождению. «Согрейся, сердце мое во мне, и бысть сердце тая во мне, яко воск, по учению моем возгорится огонь, и ты, Господи, яко исполин, исходящий в путь, и несть человека, и же укрыться от теплоты его. Бог есть огонь, пожигающий всякую нечистоту, и поэтому Он творит вестников воли своей, исполняющих Его святую волю духами, и слуг своих делает пламенем огненным. А сам Бог согревает холодный уголь человеческой души, если мы стараемся горячий уголек не отымать от нашего сердца, то есть с вниманием, умом и сердцем призвать имя Иисуса Христа, которое есть само свет и тепло, и проводник божественной благодати, если мы любим Господа и веруем в Его божество и человечество. Матерь Божия являлась и Афанасию Афонскому, и Асафу Белгородскому. Почему в новейшей истории право восхищается людьми? Какое право восхищается людьми? Матерь Божия явилась Афанасию, сказав, что она игуменья горы Афон. В мужском монастыре игумен, наместник, как правило, это священник, соучаствующий с Господом в таинствах. В женском монастыре благословение архиерея делает игуменью матерью, если она об этом заботится, для овец стада Христова. Тут вы задаете такие какие-то проблемные вопросы. Я думаю, что это не кстати для нас, но мы сегодня говорили, игуменье, игумен ли, пастырь или посомый призван так искренно и нежно служить Пречистой Богородице, как преподобный Серафим или преподобный Сергий. Человек может даже не носить священного сана, но если Матерь Божия даст уголек его сердца, как Максиму Кавса-Калевиту, Афаниту, она зажгла в сердце непрестанную Иисусову молитву, то человек, смирившийся, очистившийся долгим подвигом трезвения, станет способным научить и других любви к Христу, и Христос Спаситель от сердца к сердцу, от уст к устам, от учителя к ученику свою благодать передает, поэтому уходите, дорогие мои, от ваших подковырок, но будемте думать о самих себе. Кто я? Что я? Оправдываю ли я высокое свое назначение царственного священства? Дал я божественной благодати пробиться через иссохшую глину моей души, как водный источник? Сбываются ли надо мною слова обетования Иисуса Христа? У верующего меня из чрева, то есть из сердца, истекут источники воды живой. Или я по-прежнему закупорен, как купорос зеленый, вот, или я по-прежнему как циста, бесплоден, и скучно и грустно в моем восприятии, некому руку пожать, и поэтому в основном меня интересуют вопросы, связанные с критикой внешних обстоятельств или недостатков окружающих меня людей, но при этом источник еще не пробился, родник еще не разлил свои прозрачные кристальные струи божественной благодати в моем сердце, но я сам остаюсь землею, жаждущую и алчущую, близкой к усыханию. Так? Отвечаю вам дипломатично на ваш вопрос. Так, пойдемте дальше. Как Пречистая сама преодолевала испытания? Раскройте книгу «Земная жизнь Пресвятой Богородицы». Чудесная книга XIX века, написанная православной христианкой, кристально чистый язык литературный, настолько ясно и вместе высоко изложено все, что относится к Пречистой Деве, что запечатлено в предании, и вам будет понятно, что смирение Матери Божией, полнота самоотдачи Христу, в смирении нашем помянул нас Господь. Смирихся и спасемя, Господь. Вишь, смирение и труд мой, Господи. Смиренным Бог дает благодать. Научитесь меня, как кроток и смирен сердцем. Вот смирение Пречистой, то есть совершенное доверие промыслу Божию, соединенное с простотой и незлобием, внутренним молитвенным обращением ко Христу, стала источником неоскудевающим, приливающимся, Матерь Божия, неупиваемая чаша, живоносный источник. И, соответственно, она указывает нам на то, что во всех трудных обстоятельствах нужно учиться смиряться. Смиряться, то есть доверять промыслу Божию, не роптать, не задавать глупых вопросов, почему и зачем, но благодарить, но просить у Господа сил, ибо Он говорит: не дам больше ваших немощных сил, но со временем получите и избавление. Вот эта детская, сыновняя, дочерняя преданность Небесному Отцу, соединенная с благодарением Его в наших трудностях и скорбях, есть замечательная черта, свойства, качества души, и Матерь Божия учит нас идти этим крестным путем, увенчиваемым, совершенным умиротворением души через благодать Святого Духа, раскрывающую свое действие в сердце христианина. Прообразы Матери Божией многочисленны в Святой Библии. Расскажите, пожалуйста, об этих прообразах, будь то неопалимая Купина, созерцаемая Моисеем, или руно Гедеона, или гора Усыренная, как в Псалтире о ней говорится, гора, от которой оторвался камень, не рукосечный, без помощи рук, и сокрушил истукана золотой головой. Господа, жанр нашей конференции не предполагает, при том, что уже вон она у нас на исходе, 48 минут, такого подробного разбора библейских текстов. Участвуйте сами в экзегетических трудах, то есть истолкованиях святых отцов, которые дают нам понимание нескольких уровней Священного Писания, и там вы это найдете, найдете прекрасные труды о пророчествах библейских в отношении Пресвятой Богородицы. Это наши библеисты, это наши литургисты XIX века, протоиереи, ученые, исследовавшие церковные тексты, тексты богослужения. Возьмите какого-нибудь профессора Скабалановича или Скабалановича, который на каждый праздник, в том числе и Благовещение, по целой книге издавал, и там очень тонко и глубоко исследуется текст пророка Исаии или Иезекииля. А я что, малограмотный попишко, который, как скажет лишку, сразу набивает шишку из-под тишка, иные наши Zoom-конференц-участники как зададут перцу, скажут: мы больше не можем вас слушать, вы отрываетесь от действительности, вы хотите отвечаете, хотите не замечаете наших вопросов, вот тут какой-то бабусеньки стали рассказывать про руно, про клещи, про осененную чащую гору, про Купину неопалимую, а нам нужно ближе к злободневности и прочее, прочее. Посмотрите, как мы с вами хорошо, не спеша, а все, что нужно, раскрыли сегодня. Угу. Да, 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 да. Где нужно потерпеть зло, а где бороться? Сегодня день победы Александра Невского на Чудском озере. Бороться – это не значит злом отвечать на зло. Но на зло апостол Павел учит отвечать добром, то есть сохранять кротость, мир сердечный, безгневие, доброжелательность, как сказано у апостола Павла: благословляйте проклинающих вас, молитесь за творящим вас напасть. Как это молиться за тех, кто нас гонит или обижает? Помнить, что в каждом человеке сокрыт младенец, дух человеческой кроткий, милости, он скучает по Божьей благодати. Иногда обрастая эмоциями, рабствуя помыслом, страдая подозрительностью, неуживчивостью, мстительностью, человек сам себя не знает, сам себя загоняет в лузу, как медведь в берлогу, и поэтому страдает неприязнью, недоброжелательством, верит наговорам, каким-то слухам, клевете, кипит разум возмущенный, а в душе-то сокрыт нежный цветок, вот как эти лилии, а этот цветок тянется к источнику света и тепла. Помните поэта, который говорит: «О, как убийственно мы любим, и буйной слепоте страстей, мнительности, гордости мы то всего вернее губим, что сердцу нашу милей». А что сердцу нашу милей? Это, конечно, благодать Святого Духа. Она живет только в сердцах простых и незлобивых, только в сердцах благодарных и молитвенных, умеющих прощать, светло смотреть на вещи, не терять радость, бодрость, не впадать в уныние, в тоску, тугу. Поэтому, да, христианин должен противостоять злу, он не должен раскрывать врата пред наглым соблазном. На нем соблазн должен сточить свои зубы. Мы не пускаем в ход те злохитрости, которыми может пользоваться человек, потерявший любовь. Нам самое главное сохранять устремление ко Христу и знать, что промысел Божий нас хранит и все обращает к благим для нас последствиям. Помните, как Иосиф, незлобивый, кроткий, проданный братьями в Египет, потом стал могущественным при фараоне человеком, и братья его, 11 братьев, наконец пришли к нему, как второму по фараоне человеку, за пшеницей, боясь умереть с голода, и, наконец у них открылись глаза, они поняли, что это тот самый сновидец, которого те продали из зависти купцам мадианитянам, отцу представили дело, будто убит Иосиф, растерзан хищным зверем. Страшное преступление они совершили. И что Иосиф сказал им? Не бойтесь меня, я Божий. Вы совещали обо мне злое, то есть у вас были убийственные намерения в отношении меня, родного вашего брата, а Бог управил все во благое, всю вашу злобу, всю вашу мстительность, всю вашу зависть Господь нейтрализовал, говоря современным языком, и наградил меня и дарами Святого Духа, и местом служения, и всеми земными благами. И пал Иосиф на лице свое и рыдал о братьях своих. Он был рад увидеть родную плоть и скрылся от них, осушив лицо, вернулся к ним просветленным. Вот трогательная повесть о Иосифе и у братьев говорит о том, как побеждается зло воздержанием от зла, умолительным упованием на Господа, уверенностью, что ничто, уверенностью, ничто враг не сумеет с нами сделать, пользуясь невнимательностью, рассеянностью людей, если мы вверяем их со всеми потрохами милости Божией, не обижаемся, понимая, что человек стал жертвой собственной ограниченности, не видит дальше своего носа, временно такое у него состояние, но придет время, он увидит, как стал жертвой каких-то махинаций, раскается, припадет ко Христу. И, конечно, Господь не лишит его благодати Божией. Дорогие друзья, будемте с вами все-таки завершать дело. 21:57, еще 3 минуты, смотри, пожалуйста. Да, приглашаю вас 11 апреля в Центральный дом литераторов. Будет тема сходная с нашим сегодняшним размышлением о том, как сохранить сердечный мир в в этом мире бушующем жизнь — это миг. Между прошлым и будущим призрачно все в этом мире бушующем. И у вас будет хорошая возможность посидеть в мягком кресле, отдохнуть душою в общении с единомысленными братьями и сестрами, кофейку попить, чуть-чуть стряхнуть себя суету и тревоги, как обыкновенно бывает в православном собрании, где беседуют о едином на потребу люди верующего Христа, Искупителя. Будемте, дорогие друзья, тогда потихонечку расходиться. Давайте за оставшуюся минутку посвятим Марии Египетской несколько такое архаизированное стихотворение, но все-таки для внимательного слушателя оно будет достаточно понятным. Кто трость надломленную сделал гибкой, способную противостоять ветрам? Кто светоносную облег накидкой, прикрыв сиянием обнаженный срам, питомец Евы? Амфоре разбитой кто целость во мгновение вернул, чьей силой гордость попрана? Обиды, а прежде свергнут сам Вельзевул, кто обезвинил дочерей Адама, внушив идти им ангельской стезей, чье имя славит сердцем и устами, пустынницы презрев их лад и зной. Жених церковный, милостивый пастырь Христос, Богомладенец Иисус, на сердце мне поставь целебный пластырь, избави душу от греховных уз. Вот так мы с вами отдадим честь Святой Марии Египетской, возведенной Господом в спасительное, вышеестественное, чудесное, райское, идеальное, прекрасное, нетленное, чудотворное состояние, и будем отходить ко сну в надежде. Завтра будет день опять встретиться с вами в храме, если кто-то из прихожан у нас смотрит зум-конференцию, приглашаю вам на позднюю божественную литургию в храм всех святых. Мы с вами еще раз почтим Марию Египетскую, предпразднуем Благовещение Пресвятой Богородицы, будемте над Евангелием размышлять, приобщаться святых Христовых тайн, да воскресит Христос Спаситель нашей души к вере, надежде и любви. Спокойной ночи, дорогие друзья! Христос воскресе, воистину воскресе!